ओम नमो भगवते वासुदेवाय Подобно тому, как вода не смачивает весь лотос, грех никогда не пятнает того, кто исполняет свой долг без привязанности к плодам своего труда, жертвуя их верховному Господу. Еще раз прочитаем первый стих. Сложный стих. Подобно тому, как вода не смачивает лист лотоса, грех никогда не пятнает того, кто исполняет свой долг без привязанности к плодам своего труда, жертвуя их верховному Господу. Комментарий Шрилы Прабхупады. В данном случае слово «браман», «брамани» означает сознание, сознание Кришны. Материальный мир — это совокупное проявление трех гун материальной природы, которое на санскрите называется пратханой. Ведические гимны гласят такие цитаты. Иными словами, все в материальном мире есть проявление брамана. И хотя следствие принимать различные формы, они не отличны от причины. Выше Панишат сказано, это все, что все сущее связано с Верховным Браманом Кришной и принадлежит Ему одному. Тот, кто полностью осознал, что все принадлежит Кришне, что Господь хозяин всего, и что, стало быть, все должно использоваться для служения Господу, никак не связан с последствиями своих действий, как благочестивых, так и греховных. Даже материальное тело, которым Господь наделяет живое существо для той или иной деятельности, можно использовать в сознании Кришны. В этом случае оно не оскверняется греховным, так же, как лист лотоса не намокает, когда касается воды. Господь Кришна говорит: «Мои сарвани кармани саньясья, отрекшись от мира, посвящай все свои действия мне». Итак, человек, лишенный сознания Кришны, действует, отождествляя себя с материальным телом и органами чувств, а человек, обладающий сознанием Кришны, действует, зная, что его тело является собственностью Кришны, поэтому должно использоваться в служении Кришне. Революционная тема. Это то, чего боятся современные люди больше всего, что касается религиозности, вот эта тема, она сложна, вызывает всякие опасения, недоверие. Тем не менее, Бхагавад-гита утверждается, это как истина, что на самом деле человек никогда не придет счастья, если будут действовать ради плодов своего труда, ради того, чтобы стать богаче, умнее, красивее, выше других, бороться за власть. То, что называется прогрессом в современном мире, здесь говорится проблема. Человек никогда не будет счастлив таким образом. Единственная формула счастья дается вкратце так, что деятельность карма предназначена для яги, для совершения жертвы, то есть любая деятельность. Ягьярха карманонетра, любая деятельность совершается как жертва в духе бескорыстия. Конечно, это нужно объяснять, что слово «жертва» вызывает тоже неприятие у новых людей, ассоциируется с чем-то ужасным. Здесь имеется другое усилие, это жертва. Читаете ли вы книгу, или едите пищу, или ходите на работу, неважно, что вы делаете, или поддерживаете семью, все это жертва. Вы жертвуете своей энергией ради чего-то на каждом шагу. Так. Чтобы поесть, нужно совершить великую жертву. Великий труд нужно совершить, чтобы обеспечить себя на протяжении всей жизни. Жертва налицо. Но на самом деле истинная ягья совершается ради Верховного. Что это означает? Ради блага полного целого. Каждый вкладывает свою энергию, чтобы полное целое было счастливо. Все, для всех это предназначается. Наши усилия, наша деятельность предназначает на благо всех. Это называется ягья. Это то, что делает человека счастливым. Осознание, что он совершает ягью, делает его счастливым. Свободно должен себя. То есть счастье и свобода – это синонимы. Какое будет счастье, если нет свободы? И что же сковывает человека? Что лишает его свободы? Несомненно, привязанность к плодам своего труда. Да это хорошее сравнение. Шелкопряд работает, трудится день и ночь. И формирует вокруг себя кокон. И он оказывается ловушкой. Собственным усилием. И другой пример. Ловушка на обезьян. Вы знаете, что это такое. Простейшая вещь. Ничего сложного. Просто ящик на цепи. В этом ящике есть небольшая дырка, куда шимпанзе просовывает ладонь вот так. Берет апельсин в ящике, но с апельсином руку выснуть не может. Это ловушка на обезьян. Она не выпустит апельсин. Ее желание сильнее разума. Разум говорит, отпусти апельсин, ты свободен будешь. Но желание сильнее разума, в данном случае, животного. Животное попадает в плен собственных желаний. Где находится охотник? Посмотрите внимательно. Где он сидит, охотник? Именно в том месте, куда животное придет на водопой или за своей пищей. Так, таким образом, вкусы связывают нас. Если вы хотите знать свое будущее, изучите свои вкусы, и вы поймете свое будущее. Что вкус вас поведут соответствующим путем. Несложно. Вы же знаете, что будет, если человек встанет, будет алкоголизмом. Совершенно понятно, куда он пойдет. Любой это знает. Если он встал на путь чувственных наслаждений, сексуальных, тоже понятно, как строится его жизнь. Совершенно ясно. Более или менее, но картина очень ясная. Итак, судьбу человека в будущем определяет его вкусы нынешние. Если мы исследуем этот момент, мы увидим, что редко мы найдем счастливого человека с гарантией на будущее. Вкусы сейчас весьма извращенные, совершенно ясно, что будет в будущем. И люди, тем не менее, верят в счастье. Не имея возвышенных качеств, считайте, это логично. Не имея высших вкусов, как им еще возможно? Только высший вкус может указать, где это счастье. Если я никогда не испытал высшего вкуса, я даже не знаю, о чем речь идет, как говорит, счастье. У меня просто какое-то свое мизерное понятие, может быть, счастье от того, что я поем, или посплю, или посмотрю кинофильм какой-то, или погуляю, или просто хорошо устрою в жизни. То, что люди называют счастьем, это просто рабство. Это усредненное счастье. Никто не будет доволен этим. И если мы хотим изменить свою судьбу, это возможно для человека. Непростое дело. Но это для человека возможно. Мы должны изменить вкусы. Вот такая наука. Меняете вкусы, меняется направление судьбы. Ну, конечно. Очень трудно. Это практически невозможно изменить свой вкус. А вкусы вообще не спорят. Это сложно изменить свой вкус. Я бы сказал, практически никто не сможет это сделать. Если вы имеете соответствующий вкус данной природы, это трудно изменить. Что же делать с этим? С какими-то вкусами, которые даны мне уже природой. Да, вот тут и говорится, предлагаю жертву. И ты возвышишь вкус. Единственный путь возвышения. Больше нет ничего. Все, что не предлагается в жертву, становится причиной нашего рабства. Например, большие деньги. Что плохого? Хорошо. А в чем проблема-то? Проблема в том, что развивается сильная жадность. Присутствует больших денег. Сильное отождествление с телом укрепляется. Телесная концепция увеличивается. Это означает, что деньги дороже жизни стоят сейчас. Люди за деньги могут убить кого-то. Легко, за большую сумму. Без разговора. Многие так думают. То есть власть денег. Это скованное сознание, рабство сознания. Человек за какую-то выгоду может совершить грехи. Ради какой-то выгоды. Это рабство, это слабое сознание, неразвитое сознание называется. Почему неразвитое? Потому что совершая грех, человек получает реакцию в будущем. За каждое свое действие, которое не совершает, как я говорю, обязательно получит результат. Ибо хороший, ибо плохой. В зависимости от того, что делает. Все, что мы делаем хорошего с вами, это хорошо для нас. Так же в будущем. Что-то хорошее получаем, благоприятное в своей жизни. Ну, мало ли что. Можем получить хорошее здоровье, если хорошо себя ведем, крепкую психику, хороших друзей, хороший интеллект, она будет легко получить образование, снять какое-то место в обществе, высокое, в социальном мире. То есть есть большие преимущества благочестивой деятельности для человека: разум, красоту, физическую силу, нравственность, религиозность, честность. Это результат прошлых хороших действий. Но а что такое плохая греховная деятельность? Греховная деятельность побуждает человека совершать новые грехи. Грех исходит из греха. И больше ниоткуда. Только из греха. Так, если человек совершал грехи в прошлом, он будет стараться это делать и сегодня. У него останется привычка, склонность к этому. Что такое грех? Это эгоистические желания, которые проникли в сердце человека. В сердце человека. Есть эгоистические желания, которые не навредят нам. То есть они на поверхности чувств ума появляются. Например, вы идете и видите на улице, вот, киосок, там спиртные продаются. Думаете, вот когда я тоже пробовал все это, приходите. Так, коснулась память, но не навредила вам, пошли дальше, вы свободны. Подумали, я раньше наслаждался этим. Может быть, испытать еще раз этот вкус? Это уже ближе к разуму, смотрите. Вы хотите принять решение. Меняете свою судьбу. Меняете решение. Вам нужно вообще на работу идти. А хочется зайти в киоск, купить бутылку пива. Или еще что-то покрепче. Это простой пример, элементарный. Может быть, так быстро все не бывает, но в конце концов, вот к этому люди все приходят. К такой сильнейшей зависимости от объекта. И когда это желание проникнет в разум, вы ни на какую работу больше никогда не пойдете. Вам будет все равно даже до семьи, до ваших детей. Просто пойдете, будете пить день за днем, с утра до вечера. Называется запой. Просто полная потеря рассудка. Означает, что желание проникло в разум. Вот в чем опасность. Те желания, которые мы не совершаем, как ягью, становятся все ближе и ближе, становятся привычкой, второй натурой. Они наполняют наш разум, становятся целью существования. Просто поесть, поспать, выпить что-нибудь, совокупляться, поработать, заработать, что снова поспать, поесть, совокупиться, что-то принять, насладить свои органы чувств в комфортном, комфортабельных условиях. Это становится принципом жизни и смыслом жизни. Но это ничем не отличается от животной жизни, там никакого высшего смысла. Интересно, что животное не нарушает никаких законов природы, живя таким образом. А человек, живя как животное, уже нарушает закон природы, что у него есть другое предназначение вообще. Другая миссия. То есть можно забыть об этом. Если в разум проникают какие-то низшие желания, мы забываем о том, что такое человек, для чего он вообще существует в этом мире, предназначение его. Мы принадлежим человеческому роду. Это великая миссия, оказывается. Это означает, что мы должны сотрудничать с Богом. Мы представили Бога в этом мире. Высшее понятие. То есть представитель Бога – это не кто-то совершает насилие в этом мире, это низшая энергия. Это представитель сатаны, может быть, дьявола, злых сил. Человек опасен, может быть, крайне опасен. Опасен любого животного, что он разумен. Если он злой и разумный, он опасен даже тигра или льва. Тигр в конце концов, у него лишь когти и клыки, но человек может сделать ядерное оружие. Истреблять просто виды жизни, может уничтожить всю планету. В своем развитии, в этом направлении. Это не представитель Бога, это представитель низших энергий. Зло плюс разум, очень опасное сочетание. Но представитель Бога, значит, представитель высших энергий, добра, любви, знания, мудрости. И плюс сила, отвага и многие другие качества, которые помогают воплощать эти духовные принципы в обществе людей. Это миссия человека. Устанавливать мир в этом мире. Принципы добродетели. Что такое принципы добродетели? Это то, что мы с вами сегодня называем религия. Ну, должно быть так. Все эти заповеди, которые описываются в книгах священных, это принципы добродетели, говорится в шастрах. Есть принципы добродетели, принципы страсти и принципы невежества. Что такое принципы невежества? Это просто потребности тела, их тоже нельзя игнорировать. Есть надо на самом деле факт. Спать тоже надо. Семья, продолжение рода надо, конечно, нужно. Но это просто обычная невежественная деятельность. Тело так работает. Или это не нужны какие-то знания, чтобы совокупляться, есть и обороняться. Как устроено физическое наше естество? Это принципы невежества. Их нужно также удовлетворять, но как? В соответствии с разумными возможностями. Принципы страсти – это принципы культуры. Человеческие законы называются. То, что человек устанавливает здесь, это смерть, время, обстоятельства, тоже принимает решения, заботясь об обществе, о мире, о порядке, чтобы было меньше преступности, и он в чрезвычайных обстоятельствах может издавать новые и новые законы с целью поддержать какую-то гармонию и равновесие, чтобы мир не разрушил сам себя. Как сейчас, накопив ядерный потенциал, мир может разрушить сам себя. Для этого есть принципы страсти. Чтобы все-таки какая-то гармония была в мире. Мир поддерживает с помощью войн, еще каких-то политических трюков, экономики, но так иначе дебалансируют, пытаются это поддерживать, это страсть. Но истинное значение человека, утвердить принципы добродетели, это великая миссия, это трудное дело. Трудное дело привести мир в сердце, в умы людей. Они привязаны к плодам, они жадные все люди. По своей природе жадные, ленивые жадные, и завистливые. То есть человек, он по своей природе такой, материальной природе. Ему трудно поверить в принципы бескорыстия, которые описываются здесь. Бескорыстие – опасная философия. Что вы имеете в виду бескорыстно? То есть куда я должен деньги отдавать? Скажите, кому? Покажите мне все до конца. Я должен проверить, что у вас за философия такая опасная. Бескорыстно, значит, куда я деньги? Кому? Я заработал миллион долларов, старался, говорит, это вам не принадлежит. Приложите их в жертву. Да, это люди боятся больше всего. Верно. Хотя здесь так описывается, так надо делать. Кому, скажите, они принадлежат? Они принадлежат всем ваши деньги, на самом деле. Они через вас проходят, но принадлежат только всем. Это энергия Бога. Пример. Что касается денег, может быть, непонятно. Почему всем принадлежат, хотя я их заработал? Например, я читаю Бхагавад-гиту 25 лет. Что-то могу объяснить из этой книги. Есть опыт. То есть я много слушал духовного учителя, слушал до сих пор. И по его наставлению тоже объясняю смысл этой книги. Это тоже какое-то богатство знания. Как это? Собственно говоря, это лучшее богатство, говорит себе. Знание самое сильное, высшее богатство. Что оно формирует разум. Не нужно особо носить большие деньги, носите свой большой разум. Все, будьте свободны. И везде сможете жить, в любом месте, место обстоятельства, в любом месте сможете жить нормально. И для чего человек обретает эти знания, скажите, Бхагавад-гиту? Мы тоже все изучаем Бхагавад-гиту. А для чего? Чтобы показать свою ученость? Нет. Это для всех предназначено. Мы собираемся и слушаемся вместе. А для чего это Бхагавад-гиту? Для всех. Если мы обретаем власть какую-то, приобретаем, для кого? Для всех, для блага всех. Руководитель, для блага всех. Так же и деньги. Если мы зарабатываем большие деньги, для кого? Для блага всех, что правильно распределять собственность. Итак, если какая-то часть вашего тела теряет силу, туда нужно направить энергию, или к врачу, говорите, что там такое, покажите, подлечите мне, туда нужно пойти энергия, так, позаботьтесь об этом. Вот так, туда направляются средства. Там, где люди страдают, туда направляются определенные усилия, знания, финансы, управление. Например, когда-то в Армении случилось землетрясение, мы вспоминаем это часто, что было там. И я вижу, что очень много людей приехало со всего Советского Союза туда. Бескорыстная помощь была. Мгновенно поставили за помощь, и деньги потекли туда, и люди пришли туда, и техника поехала туда, и продукты стали туда направлять, чтобы кормить людей, что они без дома, без крова, без отопления, без электричества, без ничего. Все закрыто, все. Все очень опасная ситуация людей, могут умереть все. Все что угодно может им начаться. От нечистот может вспыхнуть эпидемия и так далее. Голод, естественно, там. И мы же сразу обращаем это внимание, да? Реально. И таким образом деньги должны использоваться для того, чтобы главное было дать людям духовное образование, развивать их разум. Это настоящий идеал. Просто если мы удовлетворяем материальные потребности невежества, тела, это еще не полное я. Потому что человек невежественный снова попадет в подобную ситуацию. Ребенка нужно образовывать. Если его не образовать, он снова и снова будет делать глупости, и когда он уже взрослый, глупости будут дорого стоить. Подобно этому. Человек, чтобы не совершал новые ошибки, не попадал снова в плохое положение, в нищету, или в условиях войн, не создавались эти вещи. Нужно дать знания, как дышать деятельность, очищающую, а не обременяющую. Люди страдают потому, что деятельность их неверная, греховная. Здесь же говорится о том, что лист лотоса не смачивается водой. Также деятельность человека, даже если он ошибается в каких-то вещах, не навлекает на нее греха, если эта деятельность посвящена Верховному. Однажды ко мне пришла одна женщина преданная. То есть есть ядра, есть общины во всех городах, во всей России, они хорошо развиваются в духовной общине. Многие люди успевают Хари Кришну, читают Гиту, принимают духовного учителя, и вот женщина так же. Пришла и сказала, что руководство наше, оно поступает не очень справедливо. Она не давит на нас, да, не очень хорошо к нам относится в силу наших каких-то несовершенств, или лени, или ошибок. То есть иногда не очень жестко поступает. И указывала на ошибки этих преданных старших. Это так и было. Да, это были некоторые ошибки. Поэтому они очень сильно беспокоились, как это руководство, что с ним делать вообще. Они могут дальше на него говорить. Но если позволить немножко поупотреблять свою власть. Хорошо. Я задал ей вопрос. Как вы думаете, они это делают для себя или для Кришны? Она села и подумала, для Кришны. Для себя нет. Но у них тут нет никакой выгоды. Хотя они не совсем правильно, да, но у них выгоды нет. Они бескорыстны. Значит, они чисты. Вывод? Она поняла. Дали ему коню, зубы не зубят. Недостаточно не ищут бескорыстной деятельности. Здесь в этом стихе говорится об этом. Если вы заняты бескорыстной деятельностью, грех вас не касается. Бескорыстной деятельности. Но даже если вы делаете все правильно, но корыстно, греховная деятельность, мотив важнее всего. Не сама деятельность, не сама сумма пожертвованная, не сами учения, не сами знания поставляют нас. Поставляет мотив. Ради чего вы это делаете? Итак, мир подобен шоу. Люди демонстрируют, что они делают, все делают, чтобы получить какую-то славу, какое-то положение, признание. Слава очень, очень привлекательна. Многие хотят получить славу. Но это мотив означает, что люди искать себе нужны греха. Итак, человек, его роль, научиться действовать на очень высоком уровне, где он не желает ни последователей, ни богатства, некрасивых женщин. Наджанахана сундарим кавитам ваджага диша камере. А что он хочет? Мама джамани джамани швари баватат бхактира гай какие твои. Единственное, что он хочет, служить Кришне. Это позиция чистого преданного служения. То есть такой человек никогда не оскверняется в этом мире. Он прогрессирует, находясь в окружении материи. Это есть прогресс. И что касается прогресса, то в Бхагавад-гите Кришна говорит, что это легко можно осуществить, если просто обратиться к Нему. Искренность. Искренняя преданность. Это есть прогресс. Это очень легко. Ведь любой человек, может быть, он не очень образован, простой рабочий. Или женщина, которая обычно домохозяйка, прийти встретиться у меня не стирает, не какие-то йоги, не какие-то философы. Они могут легко достичь совершенства, если просто искренне обратиться ко мне, конечно, не так просто. Мы даже можем удивиться, так просто, что ли? Вот не так просто, на самом деле. Почему сюда не обращаются? Вот в чем сложность? есть зло нет. Кришна описывает, есть различные категории людей. Есть категории людей, которые всегда обратятся к Богу, есть категории людей, которые никогда не обратятся к Богу. В чем сложность? В их собственной природе, в их собственной позиции. То есть это позиция, понимаете? Отношение с Богом – это позиция человека. Вот какой позиция у него отношение к Богу, вот это определяет его судьбу уже. Все пути уже известны, любые, на любые вкусы. Есть путь к Богу, есть путь под Бога. Все уже протоптано. Миллиардами, миллиардами примеров. И то, и другое. Это существует вечность вообще. Не что-то новое мы сейчас говорим. Этим путем шли великие ачарьи прошлого. Все достигли успеха. Этим путем, который идут материалисты, тоже шли все люди прошлого. Тысячи и миллионы лет назад. И все получили определенный результат. Ничего нового в этом мире. Итак, главное препятствие в том, чтобы просто искренне обратиться к Богу, это ложное эго. Например, я могу сказать кому-то, ты хороший человек, ты мне дал мне деньги, ты меня принял в гости, ты мне сказал хорошие слова, ты хороший человек вообще, ты мне нравишься, все хорошо. И мне также понравится, когда кто-то мне такой же скажет, слушай, ты такой хороший человек. У тебя такие потрясающие, и я буду улыбаться. Душе мне приятно. Ну что вы, что? Если с ним такой, как вы говорите, ну и так приятно. Итак, говорить о таком-то хорошо не так сложно. Говорить о себе хорошо вообще просто. Особенно, когда на сцене есть возможность, хочешь что-то о себе такое сказать хорошее, все услышано, что кто знает, кто может сказать об этом так хорошо, как я сам. Как сам себе не похвалишь, что похвалить? Никто же не понимает, как по достоинству нужно похвалить меня. То есть есть такая склонность. Нам нравится говорить хорошо о себе. И нам нравится говорить хорошо, неплохо о своих друзьях, о своих детях, особенно очень хорошо говорить. Потому что часами можно говорить о них. Но подумайте, почему-то трудно хорошо говорить о Кришне. Почему-то трудно сказать, Кришна, ты великий, ты прекрасный, ты лучше всех. Вот язык не поворачивает. Вот сами подумайте, причина ложная. Ложное это человек, который представляет только себя, и что с ним связано. И что для него хорошо. Он представляет только эти вещи. А другой представляет себя, и вещи связанные с ним, только люди спорят. На основании ложного эго. Это в высшем развитии, если развивать это ложное эго, путь есть развитие ложного эго. Накопление, приобретение, я хозяин, я обладатель, я собственник, я, мое, две концепции, я и мое. Они развиваются, как снежный ком, становятся великими, великими, до какой степени? Я Бог, в конце концов, здесь. Понимаете, с кем вы имеете дело? Демон называется, вырос, прогрессировал. Вырос демон большой. Который считает всех других людей просто какой-то, знаете, материал двуногий для его целей, Наполеон. Такой человек никогда к Богу не обратится. Вот она первая категория. Эти люди никогда к Богу не обратятся. Так, когда что ложное эго не позволит мне сделать. Это их позиция. Стоять будет насмерть. Умру, но не подчинюсь, не покорюсь Богу. Другая проблема в уме. То есть есть ложное эго, это препятствие. Другое препятствие – собственный ум человека. Знаете, в чем его? Серьезный недостаток ума. Особенно, если вы умны. Эта проблема еще больше нужна. Потому что умный человек, он прекрасно понимает, что он умный. Он попадает в полную зависимость от своего ума, от решения своего ума. Считает, что это абсолютно есть, раз он умен. Чуть-чуть умнее других, он доверяет своему уму. На 100%. Майя Апахрита Гьяна называется. Он все перетолковывает на свой лад. То есть, кто его гуру? Собственный ум. Он никого не слушает. Такой человек никогда не принимает, что говорит Кришна Бхагавад-гита. Он все даже прочитает ее, он все перетолкует на свой лад. Так что не узнаете вообще. Если вы не понять, что это такое, вот не читает эту Бхагавад-гиту, а прочитайте другую Бхагавад-гиту. Есть многие другие переводы этой книги, которые переводят именно Майя Апахритагьяна. Если в Бхагавад-гите написано «Ахам сарвасы прабхавом атак сарвам правартате», то Кришна говорит «Я Ахам». Ахам – чистя. Я – источник всех материальных духовных миров. Бог может это сделать. То как это интерпретирует Майя Апахритагьяна? Не слышали? Я слышал. Я слышал собственными ушами. Я сначала даже не поверил. Ахам означает «Я». Источник океанских морских волн. Очень сложно. Как человек может до такого додуматься вообще? Они интерпретируют слова. Они придумывают новые понятия какие-то. Они комбинируют новые комбинации слов и ищут новые какие-то смыслы. Прямое значение забыли уже. Прямое значение слов не используют. Косвенное, иносказательное еще какое-то. И маленькое как это. Бесконечно они это теперь делают. Какая польза от этого, скажите? Ноль. Никто не может воспользоваться практически этим знанием. Хорошо. Если вы верите, что вы Бог, вы практически можете этим пользоваться? Не можете. Один молодой человек после лекции мне сказал, 27 лет был всего, может меньше еще. Это вы знаете, я сам Бог. Но у меня уже были примеры в жизни подобные. Я обычно их поздравляю, так. Кришна очень приятный, еще один. Ишвара, Парама Кришна. Источник всего. Но я с ним не спорил, потому что это невозможно спорить с такими людьми. Такое сомнение в себе. Я сам Бог, и все. Было жизнь. Ну, молодой, понятно. Но я его спросил. И что, с этим все согласны? И в том-то дело, что все просто тупые, они ничего не понимают. Они не могут понять, что мы выяснили. Он был постоянно утверждать, потому что практическую концепцию не мог использовать в жизни. Его не было поддержки. Когда Кришна Гитахам скрывается про Бабу, то означает, что все эти энергии служат ему, его энергии. Он много может показать вселенскую форму Арджуне. Продемонстрировать все эти энергии, как на рынке, знаете, хозяин, может показать свой товар, пожалуйста. Открыть все это. Пространство, время, гуны, карму, все в одном месте. И будущее показать, и прошлое, и настоящее. Ахан сорвался от этого. Кришна может такое сказать, что он может продемонстрировать, показать, практически подтвердить. Есть много людей, кто ходит собственным самомнением, придумывают всякие теории, и считают, что это правильно. Но на практике живут, как животные. Ну, откройте глаза, посмотрите внимательно. Образ жизни говорит об истине, а не то, что человек пытается выдумать. Все говорят хорошо, но как они живут, посмотрите. Вот такая категория людей не обращается к Богу. Они измышляют и продают свои мысли. Это также мир ученых, гипотез, теории, которые никогда на практике не подтверждаются. Большинство из них. Другая проблема. Почему человеку трудно обратиться к Богу? Ложное эго – главная причина. Другое – это ум спекулятивный, который склонен к выдумкам всевозможным. Другая категория – это мерзкая вещь в человеке. В каждом это есть. Это склонность к беззаконным действиям. Обманывая других. Воровать – это способ. Мы эксплуатируем как-то людей, находить способы эксплуатации. Таких продвижений в жизни, карьеризм. В конце концов, даже при помощи убийств решается вопрос, как такого? Эта категория называется подонок. Или на санскрите нара адхама. Ниши. Ниши такие. Качества такие очень. Но выглядят они прекрасно. У них есть культура внешняя. Это люди такого разума. Они себе представили себя очень хорошо, хорошим образом. Вводят в заблуждение, умеют это делать. Владеют иллюзией. Он говорит, на самом деле, нарадхама. Любой негодяй выглядит блестяще. Это главная его цель. Внешне. Внешнего поведения, слова, образование, корочки, атрибуты всякие, вы знаете, вот он себя представляет в обществе. За этим есть проблема. Льстецы, экстравагантные люди, говорится, не доверяйте им. Экстравагантным людям и льстецам не доверяйте. Это мотив. За этим мотивом есть какая-то выгода. Тот, кто говорит вам правду, вы ему доверяете. Прямо. А тот, кто говорит вам только приятные вещи, будьте осторожны. Это нарадхам перед вами может быть. Человек с дурными качествами, на самом деле. Поэтому, с таким образом, когда человек двойственно лицемерит, он не может искренне обратиться к Богу. Он даже если Богу обращается, он на показ делает. Перед другими дает пожертвования, чтобы все это увидели. Это лицемерие. И четвертая категория, четвертое препятствие, почему человек не может обратиться к Богу искренне, самая простая и самая обидная вещь. Ну ладно, негодяй, хорошо, ну понятно. Ну ладно, умный дурак, который любит измышлять все на свете. Ну ладно, эгоист, там понятно, откровенные категории такие. Плохих людей. Но вот эта категория, это препятствие очень обидное. Это значит скудный запас знаний. И это говорит, что ладно. Но он говорит, что все знает. Это ослабодобное существо. То есть характер осла. Не знает, знать не хочет. Почему? А потому что я уже все знаю. Я знаю, что нужно просто работать, работать и работать. И так все заработает. А все в этом работает. Если исследовать этот момент, то осла заставляет работать всего два качества – глупость и упрямство. Если отличать человека с этими двумя качествами, его будут эксплуатировать все, кому не верят. Глупый и упрямый – очень удобно использовать. На осла чем больше нагружаете, тем он упрямее становится и держит этот груз. Просто это ослиное упрямство называется. Навалите на него гору. Здесь нет ослов. Ну, настоящих, животных. А слабоподобные люди есть, но вот ослов здесь нет, не работают астрологи, я не видел. А вы не работают. Конечно, мы на это обратили внимание, как они работают. Прекрасно работают, здорово строят, быстро очень. Может быть, с такой же скоростью, как вот здесь, в современном мире делают. Ослы здорово справились с работой, неутомимые трудники. На них страшно грустно варить вообще. Мы были прежде такое маленькое животное, жалко мне его стало. Кирпичи. Там его вообще не видно, под кирпичами. Невозможно представить, как он может держать такое существо небольшое. Там специально на него такие, вот, знаете, устройства накладывают, ставят сначала на спину, чтобы можно было платформу сделать, на эту платформу положить кирпич. То есть не прямо на спину платформу, типа седла такого специального, вширь. И потом так грузит его, и вот это ослиное упрямство, оно работает. Он еще сильнее убирается. Чем больше навалишь, тем сильнее убирается. Будет держать. Глаза так вот выглядит и держит. Природа такая. И вот так будет стоять, пока вот силы есть, знаете, не оставится. Такое упорство. И другая проблема, нужно его сдвинуть с места теперь. Если его просто так вот толкать, не пойдет. Ни за что, не извините его стоять. Глупый. Нужно использовать его глупость. Просто пучок травы сорвите и не поблизости, покажите, что он пойдет. Все просто. Итак, вы сильнее, с таким грузом, знаете, что он упадет просто, мгновенно раздавится. Как они работают? Глупый и упрямый, прекрасно. Итак, смотрите, без Бога нас будут эксплуатировать за нашу глупость и упрямство. Мы скатимся до уровня негодяя, неминуемого просто. Это невозможно предотвратить, то, что мы видим сейчас. Родители ничего не могут делать с своими детьми, видя, как на глазах могут деградировать, и ничего не могут сделать. И общество ничего не может с этим поделать. Неминуемо это происходит. Нельзя это сделать без Бога. Без развития лучших, высших качеств, которые именно в Боге есть, деградация наступит неминуемо. Мы станем просто какими-то лживыми учеными. Я посмотрел одну передачу с учеными недавно. Видео, сюжет. Ученые рассказывают об одном астероиде, который давно уже наблюдают на орбите. Я не понял, этот астероид очень опасен, потому что он, как похоже, скоро столкнется с Землей. Он рассказал этот ученый, доктор наук какой-то, показал этот пояс астероида, где он находится, показал орбиту Земли, показал все очень авторитетно, все вычислено, как это все крутится, как вращается. И вот показал тот астероид, там есть какая-то, знаете, голограмма, где можно все увидеть. И сказал, смотрите, у нас проблемы. Вот при такой-то массе мы изучили этот астероид очень хорошо, давно мы наблюдаем. При таком-то размере, если он упадет на нашу планету при такой-то скорости, знаете, что будет? И он привел там взрыв, численность какие-то много-много там мега-мега-мегатонн как-то ядерного потенциала. То есть неизвестно, что будет на нашей планете. Большая трагедия случится. И что делать? Ну, стоп, не знаю. Может быть, можно его сбить ракетами? Но тогда тоже не знаю, куда приедет осколки. Мы не можем все это контролировать. Он просто рассуждает, а какой вывод? Никакого вывода. Бойтесь астероида. Все, вывод. Вот и вся наука. Вот и вся наука. Он описал, когда это случится, какой астероид, какого размера, куда примерно упадет, какой выход. Никакого. Что можно сделать? Ждите астероида. Это называется глупое знание. Которая, чем больше знает такие вещи, тем страшнее будет жить. А вдруг еще один астероид? Нет, сейчас вы улыбаетесь, но это серьезная проблема для каких-то людей на планете. Есть статистика. Некоторые люди, они получают травму психическую, живя в страхе, что могут упасть метеорит на голову. Средства массовой информации вводят эти проблемы. Люди слушают, начинают верить, и потом боятся. Проникают в разум, появляется фобия. У вас фобии нет, вы улыбаетесь. Самолеты все летают хорошо. А если фобия, не сможет. Это очень сложно. Вы будете всякий раз видеть, как и последний раз. И когда самолет сядет на полосу, опустится благополучно, будет это какое-то чудо вообще. Что я жив и здоров, и я спустился с небес сюда. Это фобия называется. То есть страх. Если люди не уверены ни в чем. Ученые не уверены. Сначала мы улыбаемся, смеемся, а потом эта неуверенность проникает в наш разум, и мы становимся такими же неуверенными. Если ученые или старшие чего-то боятся, постепенно этот страх проникает в наш разум. И когда он проникает в разум, это уже серьезная проблема. То есть человеку нужно лечить. Можете посмеяться над ним, но на самом деле нужно лечить. Видите, какая интересная вещь? Как проникают высшие энергии. Они могут серьезно навредить человеку. Если вы здоровы, просто улыбаетесь, понимаете, ну, здоровый человек не испугается, здоровый человек с него, как с этого листа лотоса, не смачивается водой. Да, если у вас здоровое сознание, вы лишены всяких страхов и беспокойств. Астероид, по воле Кришны летает, правильно? Чего боится? Ну вот Прабхупада живет в Калькутте, Вторая мировая война. И город бомбят. Планомерно. Вчера бомбили вот этот район. А сегодня будут бомбить вот этот район. Прабхупада идет в это время и готовит фасад на кухне. Хочет качори предложить Кришне, божествам своим. Каждый день он это делает, чтобы божество кормить. Делает. Служение. Тревога воздушная. Люди в панике, бомбежка, все по плану, нужное время, бомбардировщики летят. Вам убежище. Соседи говорят, с вами же, Бабаджи, вот говорит, Бабаджи. Надо вам убежище сейчас. Сейчас будет бомбежка. Прабхупада говорит, сейчас я закончу качори, предложил Кришне, поэтому убежище. Похоже, вы не очень понимаете все. Похоже, в разум не попала информация. Это опасно. Понимаете, бомбы. Сегодня наш район, вот вчера бомбили вот этот район, значит сегодня, скорее всего, будут нас бомбить. Очень, очень, очень большая опасность. Нужно срочно уходить отсюда. Пробка сказал, ну я просто закончу качори, предложу Кришне, ты приду. Вы бегите, я подойду позже. Бабаджи, понимаете, бомба сейчас на голову упадет, понимаете эти вещи? Пробка говорит, если бомба мне упадет на голову, я в нее вижу Кришну. И ты не убежишь. Ничего не боялся. Вот это сознание Кришны. Все страхи от того, что мы общаемся с людьми полными сомнений, невежественными, с плохими качествами. Отсюда все страхи. И чем больше мы общаемся с такими людьми, тем больше беспокойств. Посмотрите новости, смотрите их каждое утро, каждый вечер. Смотрите интернет со всеми сенсационными событиями, и у вас будут проблемы. И психические проблемы будут. И все, что угодно может быть на этой почве. И почки откажут потом. Просто потому, что такая негативная информация. Сначала вы просто смеетесь, улыбаетесь, да, вот, а потом проникает в разум. И это уже проблема. Ведь разум нужно беречь. Нужно слушать о Боге. Без воли Бога. Это великое число становится. И вы вздыхаете. Так хорошо слышится. Ведь сразу какая-то есть уверенность и сила. Все. Есть какой-то высший разум. И он на самом деле высший разум. Он заботится о каждом. Он для всех. Поэтому, пожалуйста, действуйте для всех. Совершите ягоду высшим разумом. И будьте спокойны сейчас. Даже в этом мире смерти мы можем быть счастливы и спокойны. Если установим правильные отношения с этим миром, с Богом. Поэтому любая ведьность, которая не совершается, как ягода, это причины наших проблем и беспокойств. Я буду бояться за плоды своей деятельности всю службу. И других пугать. И других также воспитывать. Передавать еще и по наследству все эти страхи. Итак, преданный знает, что ничего ему в этом мире не принадлежит, он свободен. Но через нас очень много пройдет энергии Кришны, и денег, и чего угодно. Очень много. Но это все нам не принадлежит. Спокойно. Будьте свободны. Вот в таком свободном сознании можно творить чудеса, говорится. Можно творить чудеса. Человек будет свободен. мобилен, гибкий, разумный, он всегда добивается успеха. Как ручеек. Поток всегда достигнет цели. Нет препятствий. Перегородите, наполнит, пойдет дальше. Камень обойдет. Вот такой движение. Естественный совершенно. Не привязан, потому что движение находится постоянно. Вот она свобода. Я где даю свободу? Всегда делайте жертву, что-то хорошее. Это нужно знать, какой метод, конечно. Класть пищу. Кладите в желудок пищу. Тело, общество это как? Тело человеческое. Или вселенная, это тело Бога. И там есть желудок. Сама личность Бога. Для него непосредственно стараетесь. И он, поскольку знает каждое животное, распределяет все это сам. Как желудок распределяет всю энергию, продолжение, всему телу. Поэтому нет необходимости заботиться о чем-то одном. О ветках и о листьях. Заботьтесь о корнях, поливайте корни и все. Дерево автоматически процветает, все, до малейших источников. Вот это наука. Наука еще не до конца изучена, но ачарьи познали эту науку в совершенстве. И нам передают, делайте так, будьте счастливы при помощи дяди. Только при помощи жертвы будьте счастливы. Не жертвуя, не идя на какие-то уступки ради других, ради блага других, никто не будет счастлив. Все развивают просто эгоизм и будут вечно беспокойство и тревогу проводить свои дни. Хари Кришна, пожалуйста, я буду вопросы. Завтра мы покажем слайды, как вещали. Сегодня можно задать вопросы, записки для устно. Привычки много есть? Ешьте просад. Просад ешьте сколько хотите сейчас. Сейчас не важно. Можете есть сколько хотите. Чуть позже это отрегулируется. Конечно, фигура может пострадать, я понимаю. Но вредят они несет вам сейчас. Что вы полны энтузиазма. Просад вообще дает силу, энтузиазм, энергию. Я не знаю, как вы много едите, насколько много едите. Но вот мы ели по-настоящему много. В начале сознания Кришны у нас были пиры вашими. Я покажу, какая была тарелка у каждого. Где-то 50 сантиметров, около 50. Ну, это был такой железный поднос с такими вот ободами. Такой глубины. Это была обычная, нормальная тарелка для брахмачарья. Например, это был около где-то полкилограмма риса. Небольшая порция была еще. Я думаю, что больше полкилограмма. Килограмм овощей, как им еще прикладываться. Две таких булочки хлеба. Я думаю, не меньше килограмма халавы. Это был легкий обед, очень легкий обед. Обычно повторяли еще. И мы даже толстели, помню. У нас был такой энтузиазм, наедались, вот такие ожидания, бегали, прыгали, столько много делали. Прабхупада дал таки наставление ученикам. Он готовил роскошный просад сам вообще. Представьте, Прабхупада говорит это. Сам еще раздавал, кормил, еще заставил больше, больше, еще острое дело, когда острое еще больше всегда есть. Прабхупада знал, как привлечь сознание Кришны. Просад это очень, очень хорошее средство очищения. И он подкладывал, и наедались, он говорил, ешьте как можно больше, чтобы был просад. А потом все вошли во вкус. Прабхупада уже не знал, что делать. Стали так есть вообще. Стали лосниться, уже, знаете, наполнять. И тут уже сказать, лень такая пошла, некоторые все ждали нового пира больше. Прабхупада сказал, ешьте, пожалуйста, как можно меньше. Прабхупада, у нас вопрос. Раньше дали наставление нам, ученики. Есть как можно больше. А сейчас есть как можно меньше. Какое настроение они будут выбираться? Не знаю. Противоречивость этим настроением. Просто мошенники. Когда есть как можно больше, вопросов не задавали. То есть пока это благоприятно, это нормально. Когда это будет неблагоприятно для разума, тогда нужно остановиться. Уменьшить. На спочитание себя, вы знаете, однажды он съел 40 килограммов риса за обед. Столько риса. 40 килограммов. Это мешок риса. И он даже не был полным. В экстазе это случилось. Если вы сидите не в экстазе, вы умрете. А если в экстазе, все, мгновенно просто переварится. И... Здесь мы немного идеи, мы уже отрегулированы, знаете. Поезжайте в Майкоп на фестиваль. Уже через 2-3 дня вы начнете есть, там, поглощать, куда-то девается, непонятно вообще. Столько пищи, такой экстаз, такое счастье. То самое. Чтобы по-настоящему есть простат, нужно уже духовное тело. Но земное тело не совершенно, но ограничено. Когда это вызывает лень, тамас, тогда, значит, может переедать, например. А способности переваривать здесь. А, кстати, можете много переварить. Скажем, на пирах, на больших праздниках духовных, когда духовной энергии очень много, можно съесть большой пир, например. Сказать, что мир, лишенный зависти, становится духовным. Верно. Да, вы правильно все поняли, философ. Мир, лишенный зависти, духовный мир. Зависть это стопроцентно это могу, да. Стопроцентно это могу. Кроме того, что есть духовная зависть, она чистая. В материальном мире от зависти нужно отказаться полностью. И невозможно использовать в цивилизованном обществе. Не оскорбительно ли петь Рамо? Рамо. Вместо Рама, Рама, Рамо. Нет, есть такой диалект, в Индии поют Рамо. Иногда поют не Кришна, а вот Борис, нет, да, Ори. И Ори очень смешной. Ну, для тех, кто вот слышит языки индийские, это смешной язык, так же, как для русских, украинский язык очень смешной. Я когда приезжаю на Украину, и когда они задают вопросы, мне очень трудно держать этот смех. Я сдерживаюсь, серьезно, все. Они такое скажут, наверное. Такой язык потешный тоже. Потом привыкают. И также Ори. Они поют не Кришна, а Крюшна. Я слышал такой бажан, и пели с такими слезами Крюшна, Крюшна. Я не могу стыдно смеяться, но это просто было испытание для меня. Я все трясло, смех оно было. А там такой бажан проникновенный Крюшна. Почему Крюшна? Потому что Ори так произносит. Это красиво читать, нежно, очень Кришна. Только не для нас, нет, никаких Кришна, Кришна. Рамо так пишет иногда, это диалект уже. Кто-то может так произнести, не такая большая проблема. Как избавиться от привычки читать джапу за компьютером? Я таким образом предложил ему украинский 15-20 назад. Я бы в жизни не представил, что такие вопросы могут быть. Джабу за компьютером. А что, университет, кстати, очень универсальный. Можно много времени сэкономить, как вы знаете. Делайте что-то одно. Джаба — это священное действие. Не смешивайте ни с чем. Старайтесь. Ну как это сочетать, не знаю вообще. за компьютер. Ну, смотря, конечно, что еще в компьютере у вас. Как прийти к стабильности повторения джапы? Кстати, компьютер скоро строит выгодцы. И останется только джапа. Слышали вы? Это последний новость. Как прийти к стабильности повторения джапы? Случаются провалы, в кавычках, после регулярных кругов. Да, мы еще такие, мы провалимся время от времени. Мы не очень стабильны, не постоянны еще. Еще не привыкли к благости, как кетти. Благость — это склонность к медитации, к глубокому размышлению. Это склонность вот к таким вещам. Глубоко мыслить, задумываться о чем-то, философски, медитировать. Там большой вкус. И мы не привыкли еще быть такими вот мыслителями. К медитации. Это аскеза для нас. Ум бунтует, хочется о чем-то, о том, о всем. Одновременно во всем. Поверхность делить туда-сюда. Но постепенно ум можно приучить к этому, и это очень глубокий вкус. Нужно время. Сейчас нестабильно, но больше стабильности, еще больше стабильности, и потом вообще будет равнодушно смотреть на всю эту иллюзию. Просто равнодушно. И это вас не будет трогать в сердце. Как привлечь любовь? Любовь между мужчиной и женщиной. Привлечь любовь. Это написано в Гаруда Пуране. Нужно с любимым мужем войти в погребальный костер сначала. Потом вместе с мужем подняться на высшие планеты. И миллионы лет наслаждаться райской жизнью. И потом, когда эта карма хорошая черпается, спуститься на эту планету, рождаясь здесь снова женщиной, очень красивой, очень целомудренной, практически святой. И вы влюбляетесь на своего мужа снова и живете безупречной, счастливейшей семейной жизнью. Но сначала костер. Сейчас Кали-юга. Вы не найдете любви, если просто ищете, не найдете таким путем. Потому что вы не знаете, где искать. Иначе вы не спрашиваете. Любовь в вашем сердце. Искать ее не нужно. Она вас сама должна найти. Действуйте так, чтобы она сама к вам пришла. Любого способа нет. Вы не сможете заставить прийти к себе. Солнце с фонарем не ищут. Солнце само придет, все спит. Это ерунда, что так вот можно найти любовь. Нет. И мы должны это заслужить на самом деле. Женщина получает мужа, какого заслужила. Так написано в этом. Какие... Это мужчина сейчас. Какие последствия для гуру приносит нарушение учениками принципов? Гуру теряет репутацию в обществе учеников. Да, такой гуру слабый, все ученики какие-то. Все принципы нарушают вообще. Гуру теряет репутацию. Расскажите о Пуруше. Ой, простите. О кризисе. Его Прабхупада предсказывал вопрос. Начинается сати-юга? А вы думали, если этого кризиса начнется, сати-юга начнется? Сати-юга начинается с пения Хари Кришна теперь. Там, где поется Хари Кришна, там и начинается сати-юга сейчас. Веккали. Это единственное средство все очистить. Воспевание святых имен Бога. Именно совместное вместе это делать. Все очищает. Умы очищает. Физически все очищает, все. Обиды, все забываем, все начинаем любить. Санскрит это хорошо, в хорошем масштабе. Такая яркость сейчас самая лучшая считается, просто воспевать. Никаких денег не требуется, ничего не требуется. Собраться и петь, будьте счастливы. А кризис Прабхупада, конечно, предсказывал. Он сказал, что кризис никогда не кончится. пока не примете сознание Кришны, кризис не кончится. Он подписал, Бхагаваджи с вами сказал, подчеркнул. Документ есть. Несчастье не кончится. Это в Бхагаватам написано. Несчастье будет преследовать человека до тех пор, пока его ум не обратится к абсолютной истине. Все. Предопределено. За этим кризисом начнется другой кризис. А потом катаклизмы природные. Все уже известно, что это дальше. До определенной степени. Но неизвестно только одно. Ни один из предсказателей не видит, как распространяется духовная энергия. Потому что у них нет духовного видения. Поэтому не все сбудется, как говорят предсказатели. Многое смерчится. Уже замечается. По идее, должна уже быть ядерная война. Согласно закону кармы. Все это знали хорошо, карма-психологи, все другие аналитики. Но они не видели этой высшей причины, что распространяется параллельно духовное знание. Многое меняется. Ну что, почему не верить? Вы начали подать Хари Кришна Матру? Мгновенно ваша судьба изменится. Факт. Не только ваши, все ваши родственники в шоке. Сильнейшие перемены. Кстати, мгновенные перемены. Это как удар вообще по голове. Хари Кришна — это как удар по голове. Только не это. Но вы вникаете и перемены. Если кто-то из ваших родственников не принял сознание Кришны, не стали христианами, или кем-то еще не так. Моя тетя была атеисткой. След не видела. Сейчас моя тетя самая первая христианка в городе. А как это случилось? Она узнала о Кришне, о Бхагавадгите, постоянно пришла к Евангелию. Стала христианкой. Потому что я ее родственник, это мне повлияло. Если бы так просто кто-то был кришнеитом, но это родственник, это любимый племянница, это влияет, что-то мгновенно меняет. Карму семьи, карму планеты, карму страны. Так что не сомневайтесь в этом. Духовная энергия, она очень могущественна. 2% людей, Прабхупада сказал, ты сказал, 2% людей духовных изменит всю планету. Достаточно, чтобы изменить весь вид планеты полностью. 2%. 2 миллиона человек нужно, все. Ну, нет, 6 миллионов. Но в мире уже и больше. Поэтому, конечно, многое меняется. Хорошо, наше время истекло. Большое спасибо, что вы пропали.